по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Наша программа снова в эфире. У нас сегодня команда такая уменьшенная, в уменьшенном составе мы. Конечно, Александр Анисимов на своем месте, он за аппаратурой следит, чтобы все было нормально, чтобы нас было слышно, видно и так далее, насколько от него это зависит. А я тут сейчас в последнее время понял, что следим мы за аппаратурой, не следим мы за аппаратурой, это, конечно, важно, но есть вещи, которые ты следишь, а компьютер все равно, допустим, зависает. Но это ладно, это про другое. Вот. И Ольга Каракчеева сегодня читает ваши сообщения пересылает мне сюда. Я говорю «мне», потому что сегодня с нами нет нашей Алены Вальц, но она с нами мысленно, она с нами в своем, она с вами, потому что мы ее с вами помним, и я думаю, что в следующий раз она будет с нами и в реальности здесь, в нашей виртуальной студии тоже. Вот, а мы продолжаем делать то, чем мы занимаемся на протяжении всего этого времени. Мы читаем Священное Писание, мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, читаем ее, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем Библию с вами за 5 лет, и мы сейчас с вами в серии книг, которые вместе называются «Книгами царств», мы сейчас с вами в третьей книге царств. И сегодня мы будем говорить про пророка Илию. Напишите, пожалуйста, в комментах, там, где вы нас смотрите и слушаете, с чем для вас ассоциируется пророк Илия. Вот Илия для вас – это кто прежде всего? Вот когда вы слышите пророк Илия, это как? Потому что тут есть разные картинки, и, конечно, самая частая картинка, самая частая история – это то, что мы с вами читаем в книге «Послание Иакова», 5 глава, мы к этому сегодня вернемся, это важно. Вот. Но мне также интересно вот для вас лично, да, вот в вашем понимании Священного Писания, Илья – это кто? И, конечно, свои какие-то мысли, своими мыслями я тоже поделюсь, но мы будем прежде всего с вами обсуждать то, что написано, то, что сказано в Божьем Слове. Я напоминаю, что вы нам можете писать везде, где вы нас смотрите и слушаете, вы нам можете также писать, да, прежде всего в наших группах, в социальных сетях основных, это группа по страницам Библии, вот, и мы с удовольствием ваше сообщение прочитаем. Я бы хотел все-таки сегодня начать даже не с Ильи, а с Соломона, потому что без Соломона Илью в данном случае не понять. Что произошло? Значит, разделение царства. Почему так важен был Илья? Илья потом будет задавать важнейший вопрос. А этот вопрос будет так. А вы с кем? Вот вы служите Богу или вы служите Ваалу? А Яхве или Ваалу? Другого варианта быть не может. Вы, люди, должны выбирать. Вот этот вопрос «вы с кем?» – вопрос, на который вы должны дать ответ. А сказать «я и так, и то, и другое», и так понемножечку, вот на двух стульях сидеть – это как, ну, на двух стульях сидеть просто неудобно, это даже больно. На заборе больно сидеть, на двух стульях больно сидеть. Проблема в том, что люди пытаются это делать и пытались так делать во времена Израиля. Так вот, действие Соломона и вместе с ним действие Израиля, это как раз и есть тот бэкграунд, тот фон, на котором появляется Илия, на котором Бог призывает Илию. И, кстати, из-за этого именно у Ильи потом будут серьезные проблемы. Об этом сегодня поговорим. Вот эта вот двойственность, она будет потом в Ильи, в пророке Ильи тоже. И когда мы говорим Илья, когда мы с вами читаем, Илья был человеком таким, как мы, среди прочего, это и значит важность молитвы. Это тот контекст, в котором Иаков как раз об этом и пишет. Но это также и значит, что вызовы, с которыми сталкивался Илья, это вызовы, с которыми сталкиваемся мы тоже. Но, как я обещал, все-таки вернемся к Соломону. И несколько фрагментов, была бы Алена, она бы почитала. А так я почитаю несколько фрагментов, которые на сегодня приготовил. Это, во-первых, 11 глава Третьей книги царств. Это состояние Соломона. когда он полюбил многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой моавитянок, кроме дочери фараоновой, моавитянок, аммонитянок, идумеянок, сидонянок и так далее. Значит, у нас тут целый такой каталог. Вот, и конкретно из тех народов, по поводу которых Господь говорил, что брать жен нельзя. А дальше шестой стих прочитаем, он важен, он тоже следующий кирпичик вот в этом всем построении. «И делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его». Значит, можно с вами нам вспомнить, а что же? Значит, вот Давид все всегда делал так, как Господу угодно. Нет, не всегда. Но Давид, когда Господь его через пророков, в частности, через пророка Нафана, обличал, и через какие-то жизненные события обличал, и через то, что у него было потом с сыном, да, обличал с Авессаломом. Вот, Давид это обличение принимает. В чем проблема Соломона? Соломон оказывается настолько властным, настолько уже всего достигшим, да, значит, таким все понимающим, что Бог ему оказывается уже как бы и не нужен. При этом давайте все-таки четко проговорим, это важно проговорить, что служение Богу в жизни Соломона есть. Мы с вами вчера читали роскошную совершенно молитву Соломона, роскошную молитву Соломона в 8 главе. Мы говорили о том, что не нам с вами критиковать Соломона, потому что, да, он действительно был предан Богу. Но вот мы не будем его критиковать, но мы заметим то, что говорит Бог. Соломон предан Богу не до конца, не полностью. То есть, отвечая на вопрос о том, где я и с кем я, Соломон как бы своей жизнью говорит, а можно как-нибудь попробовать и с теми, и с другими, и с Богом Яхве, с Богом Израиля, и с этим самым миром. Вот в чем трагедия непослушания фараона. 9 стих здесь же. «И разгневался Господь на Соломона, конечно, да, трагедия Соломона. «И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа, Бога Израилева, который два раза являлся ему». Иными словами, Бог ему ведь говорил, да, четко говорил, что он должен делать, как он должен жить. И вот эта первая встреча, которую мы с вами читали в 3 главе, и дальше после уже построения храма, когда Соломон точно понимает, что он-то без Бога здесь никак ничего не сможет. Бог сделал со своей стороны все необходимое для того, чтобы Соломону открыться. Теперь послушайте, пожалуйста, слова Бога, которые он сказал Соломону. 11 стих. «И сказал Господь Соломону, за то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему». То есть, соответственно, Роваам получит часть царства, причем меньшую часть, Иеровоам, который, вообще говоря, выскочка. Он совершенно конкретный выскочка. Он получает все Северное Царство. Мы сейчас дочитаем вот эти слова Божьи, потому что... Да, а дальше пару комментариев просто тоже по поводу Иеровоама нужно будет сделать. «Но во дни твои я не сделаю сего». Теперь опять, помните, мы в прошлый раз говорили, насколько важен Давид во всем этом повествовании. «Вот, не сделаю сего ради Давида, отца твоего, из руки сына твоего исторгну его». Вот это история про сына и про отца. Да, вот это сыновство здесь чрезвычайно важно. И дальше еще одна часть. Это вы же помните Божий Завет, вы же помните вторую книгу царств, 7 глава. «И не все царство исторгну, одно колено дам сыну твоему». Теперь внимание, почему? «Ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал». Вот такая история. Значит, Господь верен своему завету. И Господь оставляет для себя остаток. Обратите, пожалуйста, внимание также, что в этом контексте остаток, вот эта южная часть Израиля, да, только Иудея, все-таки давайте говорить, назвать это правильно, Иудея, там ведь тоже было и плохих царей предостаточно, но были и хорошие, благочестивые цари. На севере же, вплоть до ассирийского завоевания, 722 год, благочестивых царей не было, то их просто в принципе не было. Вот такое разделение Израиля. Поскольку ты, Соломон, не знал, кому тебе служить, поскольку ты, Соломон, забыл о том, кто твой Бог, поскольку не было вот этого по сердцу Божию, да, безраздельной, полной посвященности Богу, в жизни Соломона не было. Вот по этой причине страна будет разделена. Но, как выясняется, тут можно, кстати, сказать, ну, а что же так-то? Ведь при чем тут Израиль? Это Соломон во всем виноват. Оказывается, что посвященности Богу в жизни израильтян уже не было. Им скорее было интересно, скорее было нужно их богатство, то, что они получили от Бога. И вот тут начинается это разделение. Теперь обратите внимание на Роваама и Иеровоама. Значит, Иеровоам, конечно, негодяй, идолослужитель, это все понятно, тут очевидно. Роваам, кстати, не лучше. Да, он решил, Роваам решил показать себя крутым. Причем ему же вот, старшее поколение, скажем так, советники еще его отца Соломона, говорили, что так поступать не надо, ты смягчи налоги. Там ситуация была такая, да, сейчас, раз уж ушли мы в эту сторону, да, ситуация была такая, север и юг, помните, на строительство храма, на храм нужны были налоги, нужны были деньги, вот, на дворец царский нужны были деньги, но храм построили, дворец построили, значит, это... А почему все время, почему опять нужны деньги? Зачем еще что-то? И вот народ уже мучается, снизь это бремя, да, и советники говорят Роваму, сыну Соломона, снизь это бремя, и тогда люди тебя примут. У тебя есть полная вероятность, полное, все, что необходимо для того, чтобы ты был принят. Он говорит, вас отец обирал мой, а я буду еще круче. Значит, из всего наследия Соломона он увидел только вот эту крутость, которая была в данном случае совершенно неуместна. Это юг. Теперь, что касается севера. Мы пока в 11 главе, 14 стих. «И воздвиг Господь противника на Соломона, и сначала это вот Адер и Думеянин, из царского и думейского рода, да, начинается война, начинается следующее противостояние. Вот, Адер убегает, вот, и через, получает, соответственно, поддержку египтян. Вот, и, значит, 22 стих, да, 21. «Когда Адер услышал, что Давид получил с отцами своими, что почил с отцами своими, его начальник Иоав умер», то есть, соответственно, вот эта смена царства, о которой мы с вами говорили, то сказал фараону, отпусти меня, я пойду в свою землю. Значит, Адер предъявляет, соответственно, претензии на свою землю. Фараон ему говорит о том, что, значит, ты у тебя здесь есть все, нет, но отпусти меня. Значит, и Адер возвращается обратно. И дальше второй противник, Разон, сын Елиады и так далее. Почему это важно? Почему Адер, Разон – это люди, про которых мы обычно, в общем, даже не говорим? Почему это важно? Потому что одна из важнейших составляющих жизни Соломона заключалась как раз в том, что Израиль находился в мире. Помните? Значит, Израиль на протяжении большей части жизни Соломона находится в мире. И мы с вами не случайно это подчеркиваем. И вот когда начинаются вот эти противники. Да, и, кстати, вот эта идея Соломона, помните, мы с вами говорили, да, что он берет женщин, чужестранных женщин, из других народов, берет себе жен, в частности, для того, чтобы установить союзы. Иными словами, если дочери окрестных царей, рассуждает он, будут моими женами, то у меня все будет нормально. Никто против меня выступать не будет. Но тут происходит еще одна вещь. Он хочет также, чтобы жены были довольны. А жены – идолослужительницы, и, соответственно, нужно строить храмы или места для того, чтобы они, простите, могли исполнять свои религиозные потребности. В данном случае это именно так. Вот. И он это делает. И это, понимаете, до сих пор защита Израиля была в руках Божьих. И до сих пор было понятно, что Израиль будет в безопасности, когда он с Богом и когда Бог с ним. Соломон начинает решать вопрос безопасности не Божьим способом, а совершенно конкретным способом человеческим. И вот в конце концов ему это выходит боком, да и вопрос безопасности тоже не решается. Потому что вот начинаются враги. Значит, два врага у нас перечислены. А вот 26 стих – это первое упоминание Иеровоама. Иеровоам – сын Наватов, ефремлянин из Цареды, то есть он местный, да, это вот потомок Ефрема, в смысле колена Ефрема. Вот, мы читаем, раб Соломонов поднял руку на царя. Значит, в чем фишка? Первые два врага, они ни на какое царство претендовать бы не могли. То есть мы постепенно приближаемся. Мы подходим сюда, мы подходим к своим. Первые двое, враги, внешние враги. Вот в чем штука с Иеровоамом? В том, что он уже местный, он уже свой, он из Израиля. И начинается внутренняя раздробленность или продолжается внутренняя раздробленность в Израиле. В 28 стихе мы также читаем: «Иеровоам был человек мужественный». Это можно переводить так же, как «воинственный». А мы помним, что Соломон как раз воинственным не был. И более того, Иеровоам был также деловитым человеком. И Соломон его сначала увидел. Соломон его, заметив, что этот молодой человек умеет делать дело, поставил его смотрителем над оброчными из дома Иосифова. Вот все вроде бы нормально. А дальше, обратите, пожалуйста, внимание, рука Божия в жизни Иеровоама. Почему Иеровоам начинает действовать? Тоже часто это забывают. Да, он идет против царя, но он исполняет волю Божию, которая была ему открыта. В то время случилось Иеровоаму выйти из Иерусалима, и встретил его на дороге пророк Ахия, силамлянин, и на нем была новая одежда. На поле их было только двое. Я не буду сейчас комментировать, но посмотрите в комментариях про новую одежду, это тоже важная деталь. И взял Ахия новую одежду, которая была на нем, и разодрал ее на 12 частей. Да? Начинается все от целостности, потому что и государство было как новенькое. Но пророк делает то, что показывает ему Бог. И сказал Иеровоаму: «Возьми себе 10 частей, ибо так говорит Господь Бог Израилев. Вот я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе 10 колен, а одно колено остается за ним ради раба моего Давида и ради города Иерусалима, который я избрал из всех колен Израилевых». Там еще также колено Вениамина, которое будет разделенным. И то, что мы с вами читали про проблемы самого Соломона. Да, Бог открывает Соломона его проблемы. Но я сказал, что проблемы были в Израиле тоже. Это же не только про Соломона. И вот 33 стих. «Это за то, что они оставили меня и стали поклоняться Астарте, божеству Сидонскому, и Хамосу, богу Моавитскому, и Милхому, богу Аммонитскому». И так далее. Значит, опять это не было служение всего всем сердцем. А, теперь 37 стих. «Тебя я избираю, и ты будешь владычествовать над всем, чего пожелает душа твоя, и будешь царем над Израилем, над этими коленами». Причем у Иеровоама при этом также был шанс. То есть если он, да, 38 стих, «если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими, и делать угодное пред очами моими, соблюдая уставы мои и заповеди мои, как делал раб мой Давид», опять отсылка к Давиду, «то я буду с тобою и устрою тебе дом твердый, как я устроил Давиду, и отдам тебе Израиля», вот эта северная часть, «и смирю я род Давидов за сие, но не на все дни». Опять-таки, будет воссоединение, но в конце концов, вот будет также царство, которое было обещано Давиду. Значит, вот такая история. Это Божье обещание. Это Божье слово. Значит, Роваам, с другой стороны, и пошел Роваам в Сихем, и в Сихем пришли все израильтяне, чтобы воцарить его. Да, вы помните значимость Сихема также в жизни Давида, вы помните значимость Сихема в жизни Соломона. Это такая преемственность. Причем обратите, пожалуйста, внимание, что сам Израиль сначала хочет воцарить все-таки Роваама. Никакого Иеровоама пока в этой всей истории еще нет. Вот, он появляется позже. Вы перечитайте, пожалуйста, эту историю, 12 глава. Возмущение начинается после глупого ответа Роваама. То есть Роваам, имея все, имея Божие слово, имея Божьих советчиков, имея откровение, говорит то, что потом Израиля настраивает против него. И страна, народ Божий оказывается разделенным. Вот это вот важная история. Виноват Роваам? Да, конечно. Ему было дано все, ему было дано Божие откровение, он это откровение не принял. Иеровоам, был он негодяем, был он идолослужителем, поставил он места для идолослужения? Да, конечно. Но при этом, даже при том, что у Иеровоама было вот такое призвание, Бог ему сказал, что будет. Но при этом Бог также дает Иеровоаму возможность для покаяния. То есть Иеровоам, иногда я как-то слышал, как говорят, типа, Бог подставил Иеровоаму. Нет, нет, нет. Бог дал ему возможность проявиться. Вот это важная история. Нас приветствуют, Юрий нас приветствует, Сима нас приветствует. Да, доброе утро и сердечный привет, друзья, вам также в это утро, когда мы собираемся, чтобы читать Божие Слово. Вот, значит, Израиль разделен. Северное служение уходит, простите, Северное царство уходит в идолослужение. И более того, Иеровоам говорит, я тут вам свое сделаю, место, где вы будете поклоняться. Не надо, чтобы вы ходили к Иеровоаму, не надо, чтобы вы выходили в Иерусалим. Я вам местно сделаю, местное богослужение. Да? Вот. Ну и, соответственно, он ставит этих самых идолов. Причем, опять-таки, у него тоже советники какие-то странные у Иеровоама. И посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал, не нужно вам уходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». Это, кстати, похоже на историю Золотого Тельца, которую мы читали еще во времена Моисея и Аарона. Вот Бог, боги ваши, вот боги твои, да? Вот, а сейчас, ну зачем вам? Это, ну, я не знаю, такой импортозамещенный вариант богослужения. Мы сделаем по-своему, потому что, ну, иначе мы боюсь, как, ну, как царь боится, да, что будут проблемы. Но при этом и поставил одного в Вифиле, а другого в Дане, и привело это к греху, ибо народ стал ходить к одному из них, даже в Дан, и оставили храм Господний. Значит, вот какая история. Даже если он говорил, не нужно вам ходить в Иерусалим, даже если он говорил, ну, я же делаю людям удобнее, все то, что заменяло богослужение, а вот это, то, что он сделал, служение заменяло, оно становилось идолом. Ну как? Ну мы же служим Богу, но по-своему. Не-не-не-не-не. Богу не служат по-своему. Богу служат так, как Он это поставил, так, как Он это дал, так, как Он это повелел, так, как Он это устроил. Вот так. Иначе начинается идолослужение. И все это важно понимать, когда мы будем с вами читать про Илию. Потому что Илия, вот это его противостояние с пророками Ваала, или с жрецами Ваала, оно, собственно, про это. А какой Бог избавит? А какой настоящий Бог? А какой самозванец? Вот о чем вся та история Илии. Кстати, с вдовой, с арепской вдовой та же самая история. То есть, а кто избавит? А где сила? А где подлинное избавление? Ну и, конечно, здесь не останавливается Иеровоам на том, что сделал. Мы читаем, построил он капище на высоте и поставил из народа священников, которые не были из сынов Левиных. Ну, иными словами, значит, раз можно заместить Иерусалим, значит, можно заместить и левитов. Ну, у нас же демократично все, правильно? Нет, конечно, совершенно не демократично, потому что поставил их царь. «И установил Иеровоам праздник в 8-й месяц, в 15-й день месяца, подобный тому празднику, какой был в Иудее, и приносил жертвы на жертвеннике. Тоже сделал он в Вифиле, чтобы приносить жертвы тельцам, которых сделал, и поставил в Вифиле священников высот, которые устроил». Короче говоря, он сделал все сам, праздник он ставит сам, жизнь... До сих пор, понимаете, до сих пор ведь ни один царь израильский, их было, в общем-то, только трое, да, но ни один из них, ни один праздник не ставил. Ставить праздники было прерогативой Божией. Никто, кроме самого Бога, этим заниматься, в принципе, не мог. Вот. А он, значит, ставит. Он говорит, ну, все, я имею на это право. Вот мне кажется, вы можете, друзья, поспорить, вы можете не согласиться, но мне кажется, что вот это то, что делает здесь Иеровоам, то, что происходит дальше на севере, очень помогает разобраться в современной так называемой религиозности. Почему я так говорю? Давайте мы будем поклоняться Богу, но сделаем это так, как нам нравится. Ну вот просто придумаем по-своему. Нет, так не работает. Такое поклонение Богу по-своему становится идолослужением. Елена нас благодарит за передачу. Елена, слава Господу и спасибо за то, что вы нас сегодня также и слушаете. Вот, напишите, пожалуйста, про Илью. Что вы думаете по поводу Ильи? С какой картинкой для вас ассоциируется Илья? Вот, Бог показывает, 13 глава об этом, Бог показывает, насколько, какая жуткая вся вот эта ситуация. Он посылает своего пророка. Тут уже начинается вот эта история с вымышленными Божьими людьми. Скажем так, с теми, кто притворяется Божьими людьми. И теми, кто является ими на самом деле. если священника поставил не Бог, а царь, то кому этот священник служить-то будет? Да, но при этом он должен быть хотя бы по виду священником. Но не получается. Получается лицемерие. Это получается настоящее лицемерие. И вот мы с вами проходим нескольких царей. Север, юг. Кстати, по поводу юга мы будем говорить несколько подробнее, когда дойдем до книг Паралипоменон. Потому что там как раз жизнь Южного царства более подробно показана. А на севере все хуже и хуже. И приходит на царствование, восходит на царствование царь Ахав, но при нем его жена Иезавель, которая по своему происхождению, в общем, она полностью из оккульта, из такого оккультистского происхождения, абсолютно такая сильная и бессовестная женщина. Вот. И вот в этой ситуации появляется пророк Илия. Значит, вот 17 глава. Вы можете предыдущие главы 14, 15, 16 посмотреть сами. Но вот эта основа, которая нам нужна для понимания Ильи, она была заложена уже там, 11-13 главы, разделение царства. Значит, Северное царство, идолослужение, подмена подлинного служения Богу служением идолам. Так вот, первый стих 17 главы Илия четко показывает, кто он. Вот он отвечает на вопрос, кому он служит. Он говорит: «Жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою». Вот он призывает Бога Израилева. И он четко говорит о том, кому он служит. Смысл служения Ильи в том, что его сердце посвящено Богу до конца. Помните, что пророчество, мы с вами еще будем это говорить, когда дойдем до малых пророков и до больших пророков, вот, пророчество работало таким образом. Пророк мог говорить нечто такое, что относится к дальней перспективе и не поддается проверке. Но для того, чтобы обосновать свое право на пророческое высказывание, он должен был говорить также о чем-то, что относится к ближайшей перспективе. «Жив Господь Бог, перед которым я стою», вот это пророчество, которое для нас совершенно очевидно, да, Бог Яхве, Бог Израиля, Бог живой. Но его же сразу не проверишь, особенно если ты идолослужитель. И поэтому вторая часть слов Илии: «В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Вот такая история. Значит, еще раз, начало вот этой засухи, это вопрос о том, какой Бог истинен, какой единственен. То есть противостояние начинается не когда Илья противостоит жрецам, служителям Ваала. Противостояние начинается вот с этого первого утверждения. Представьте себе также реакцию царя. Ну, сначала как бы можно было об этом не задумываться, но засуха-то будет. И сказал Господь, и было к Илье слово Господне: «Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там». Потому что Бог сказал Илье об этом, да? И это Бог устраивает эту засуху. Илья сделал по слову Господня, остался у потока Харафа,
против Иордана.
Значит, и первое, как Бог защищает Илью, он дает ему вот такую сверхъестественную защиту. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил. А какое-то время все нормально. Но потом высох поток, ибо не было дождя на землю. Кстати, понятно, почему Илья убежал, да? Вот это не про... Тогда это еще не про страх. А это про то, что не будет дождя, про то, что будет засуха. Теперь следующая защита. Встань от Господа, встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там, я повелел там женщине, вдове, кормить тебя. Вообще, достаточно невероятная история, потому что вдова была самой беззащитной женщиной. Вот то, как все здесь перевернуто, это Бог действует через беззащитную женщину. И вот вы помните эту историю, вот вы помните эту вдову, причем вдова говорит интересную вещь в 12 стихе. Она сказала: «Жив Господь Бог твой». Это все-таки не ее Бог, это Бог Ильи, да, пока. Но она признает его. И дальше после этого она говорит: «У меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено два дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем». И вот Господь открывает свою щедрость. Илья говорит: «Не бойся, пойди, сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, для себя и для своего сына сделаешь после. Ибо так говорит Господь Бог Израилев: мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». И пошла она и сделала так, как сказал Илья. Вот обратите, пожалуйста, тоже внимание на это. Потому что мы дальше видим, да, что масло не кончалось, мука не кончалась. Это все здорово. Но еще более интересная вещь происходит до этого. Вдова говорит: «Жив Господь твой». А дальше, в 15 стихе, ей надо делать выбор. Вот действительно он жив? Действительно ли она ему верит? Действительно ли она ему доверяет? Если да, то как бы странным ни казалось, каким бы странным ни казалось повеление Ильи, его нужно исполнять. Если нет, то слова «жив Господь Бог твой» оказываются лишь пустыми словами. Понимаете, да, почему? Да потому что за этими словами нет действий. Вот такая история. Если жив Господь, так ты и действуй соответственно. И служение Ильи оказывается проповедью Божьего Слова для этой вдовы. И все вроде бы нормально, все хорошо. Это же жизнь, это реальная, настоящая жизнь. А она сделала выбор, она последовала Господу. И многие из нас могут сказать: тоже я сделал выбор, я последовал Господу. А там такое происходит. А у нее происходит. А после сие заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Ильи: «Что мне и тебе, человек Божий?» Она уже признает его как человека Божия, но смотрите ее отношение. «Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего». Знаете, почему это? Помните, как Бог говорил израильтянам, и они-то это поняли, что с грехом к нему приближаться нельзя. Увидеть его лицо нельзя. Нельзя увидеть его лицо и остаться живым. И вот она тоже говорит: значит, ты пришел ко мне напомнить мои грехи. Я принимаю, что ты от Бога. Но я также понимаю, что при встрече с Божьей праведностью, даже в лице Божьего посланника, я должна буду умереть. Вот это такой накал сюжетный, который невозможно себе представить. И сказал он ей: «Дай мне сына твоего». И взял его с рук ее и понес его в горницу, где он жил. и положил его на свою постель. И возвал к Господу и сказал... Кстати, послушайте, пожалуйста, внимательно, что говорит Илья. Я думаю, что у Ильи была вера, но у него не было знания. Он не знал, как Господь в этой ситуации сделает. Он говорит: «Господи, Боже мой, неужели ты вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее?» Вот он сам не понимает, что будет происходить. Но он доверяет Богу. И, простершись над отроком трижды, он воззвал Господу и сказал: «Господи, Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него!» И услышал Господь голос Ильи. И возвратилась душа отрока сего в него. И он ожил. Вот молитва Ильи, и вот ответ Божий на эту молитву. И кроме того, это ведь было свидетельство для этой женщины и для всего Сидона. Помните, она говорила в 12 стихе: «Бог твой, жив Господь, Бог твой!» Теперь 24 стих. «И сказала та женщина Илии: теперь-то я узнала, что ты человек Божий, а дальше, и что слово Господне в устах твоих истина». Она приняла это слово. Тут не сказано напрямую, что она стала служить Богу Израиля, но вот этот контекст: раз ты человек Божий, раз слово истина, раз Бог силен и настолько милостив, да, вот она стала служить. Она открыла свое сердце для Слова Божия. Так вот ведь какая история. Иисус, обращаясь к своим слушателям в синагоге в Назарете, вспомнит пророка Илию. 4 глава Евангелия от Луки, 24 стих. «И сказал: истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в дни Ильи, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илья, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую». Дальше про Елисея, про прокаженных мы с вами еще будем читать, когда перейдем к 4 книге царств. А пока вот этот фрагмент. Но важно, в 28 стихе описана реакция людей. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города, и так далее. Значит, почему? Потому что они были уверены, что пророк – это для них, что особое отношение с Богом – это для них, это их история, да, что Иисус для них пришел. Вот это наш мальчик. А он пришел для свидетельства всему миру. Он пришел умереть за всех тех, кто откликнется на его призыв, чтобы смерть его действовала, была действенна для всякого человека, который примет его призыв, который скажет ему «да». Он отрицает тем самым всякое притязание на особые права для какого-то народа, для какой-то группы людей в отношениях с Богом. Да, в Израиле было немало страдающих вдов в то время. Естественно, засуха-то всех коснулась. А Илья был послан в Сарепту. Илья был послан в Сидон. Удивительное действие Божие. Когда мы говорим о том, что я из христианской страны, я из христианской семьи, со мной как-то вот должно быть что-то по-особому, вот как-то по-другому. Господь ко мне как-то должен быть особенно расположен. Нет. Господь милостив ко всему этому миру и хочет, чтобы каждый человек не погиб, но пришел к нему, получил жизнь вечную. У нас нет какого-то особого права на Божию милость, но у нас есть честь и радость эту милость обрести. 18 глава великолепна. По прошествии многих дней было слово Господне к Илии в третий год. «Пойди и покажись Ахаву». Чего вот этому тирану, да? «Я дам дождь на землю». И пошел Илья, чтобы показаться Ахаву. Голод же силен был в Самарии. И призвал Ахав Авдия, начальствовавшего над дворцом. Авдий же был человек весьма богобоязненный. Вот даже в этой истории, да, вот в это, даже в это время. И когда Изавель истребила пророков Господних, Авдий взял 100 пророков и скрывал их, и по 50 человек в пещерах, и питал их хлебом и водою. Откуда? Ну, из царского дворца, очевидно. Да? И сказал Ахав Авдию: «Пойди по земле ко всем источникам водным и ко всем потокам на земле. Не найдем ли где травы, чтобы нам прокормить коней и лошаков и не лишиться скота?» Я думаю, что Ахав понимает, что Авдий богобоязненный. Но он пытается получить милость Божию опосредованно. Знаете, это как? Ну, ты же верующий, ты помолись за меня. Там тебя же Господь услышит. Не-не-не-не. Это выбор, который делает каждый человек. Просто каждый лично. Когда Авдий шел дорогу, вот навстречу ему идет Илья. Он узнал его и пал на лицо свое и сказал: «Ты ли это, господин мой, Илья?» Тот сказал ему: «Я. Пойди, скажи господину твоему, Илья здесь». Это фраза «Илья здесь», которая будет повторяться трижды в этом тексте. Он сказал: «В чем я провинился, что ты предаешь раба твоего в руки Ахава, чтобы умертвить меня?» Боится. Да. «Жив Господь Бог твой, нет ни одного народа и царства, куда бы ни посылал государь мой искать тебя». И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, чтобы не могли отыскать тебя. А ты теперь говоришь: «Пойди, скажи господину твоему, или я здесь?» «Когда я пойду от тебя, тогда Дух Господень унесет тебя, не знаю куда». То есть ты исчезнешь. Ты исчезнешь, а ты меня подставишь. «И если я пойду уведомить Ахава, и он не найдет тебя, то он убьет меня. А раб твой богобоязнен от юности своей. Разве не сказано господину моему, что я сделал, когда Изавель убивала пророков Господних?» Да? Значит, вот то, что он их скрывал. Вот даже Авдий не может понять всю эту историю. «Илья сделал свой выбор и сказал Илья: „Жив Господь Саваоф, пред которым я стою. Сегодня я покажусь ему. Я не исчезну. Я буду здесь“». И он встает в противостояние со служителями, со жрецами Ваала, жрецами божеств. Он говорит: «Давайте, попробуйте. Призовите ваших божеств, призовите вашего Ваала». И там начинается целый спектакль с надрывом таким. Русскому року такого надрыва не снилось. А потом Илья вызывает Богу. И Бог ему отвечает. Знаете почему? Потому что Илья сделал выбор. Он твердо в этом выборе стоял. Сегодняшний мир нам говорит: «Ты хоть немножко, ну так, верь, только без фанатизма». Имеется в виду, в данном случае, не всем сердцем. Что мы на это ответим? Будем молиться. Господь наш и Бог, мы призываем имя Твое святое. В этом мире, где даже Твое имя для многих становится разменной монетой, мы обращаемся к Тебе, услышь нас, Боже. И пусть сердце наше будет всецело предано к Тебе, Тебе. Даже когда тяжело, даже когда непонятно. Дай нам доверяться Твоей любви и милости, что бы ни происходило вокруг. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.